вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня у нас в качестве народного адвоката Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие
друзья. Нет, у Лили микрофон не включен. Другой, Оксан. Вот тот выключаем, этот включаем. Верно. Лиля Петрик.
Доброе утро, дорогие друзья.
Да, господа, тема программы, как всегда, дела семейные, раздел имущества, наследство, делим, как правильно писать завещание. Одним словом, все вопросы, которые у вас сейчас накопились, можете задать лучшему адвокату города Москвы. Наши средства связи. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Лиль, а тем временем общая загруженность по городу Москве 7 баллов. Это только 11 утра. Куда люди едут?
Ты знаешь, я вчера ехала на мероприятие, было около 10 вечера, город стоял.
Но это
начались просто предновогодние вот все пробки, подарки и все, что с этим связано. Поэтому я думаю,
это нормально.
Что
20... да. Какое сегодня?
До 31-го Москва встанет, я думаю.
Это точно. Господа, пожалуйста, ваши вопросы задавайте. Ждем. Я хочу начать. Да, Андрей Васильевич, с Новым годом вас тоже. Спасибо, пишет, что он из дождливого Санкт-Петербурга нам приехал.
Ай, мой любимый город, спасибо огромное.
Да, Харьковчанин говорит, что вы вчера представляли Ехудина лучшим адвокатом. Это Ехудин Руслан, это мальчик лучший адвокат, а Лиля Петрик, это девочка лучший адвокат. У нас все пополам разделено, гендерное равенство у нас, как в Руанде, так и у нас. Лиль, что, какие вообще новости? Перед Новым годом затихают суды, адвокаты уходят на каникулы или как?
Ты знаешь, у всех достаточно по-разному, но уже все знают, с конца ноября иски подавать в московские суды бесполезно, потому что в силу вступил новогодний гражданский кодекс, как мы говорим, когда даже если ваше исковое заявление составлено верно, приложены все документы, его оставляют без движения, потому что та самая статистика...
Не успевают?
Нет, статистика. У них очень важна такая же система, сколько дел в этом году поступило, сколько они рассмотрели. И те дела, которые с конца ноября, они фактически их не успеют рассмотреть точно. И по формальным признакам их оставляют без движения, переводя тем самым на следующий год. А чтобы в этом году уже закончить, отписать, дорассмотреть какие-то дела, которые были в этом году. И в связи с этим, конечно, в судах сейчас загрузка полная, потому что все отписывают решения. И процессов назначено много.
Вот поэтому я, когда упал с ногой, история, я же выходил из машины, и шел ремонт улицы, и я провалился в яму. Там была, там не яма, там такая траншея была прорыта, и которая была прикрыта досочками. Вот, я встал на эту досочку, и она у меня рухнула под ногой, и я по колено туда, значит, в эту траншею. А мне все сразу мои знакомые, там я написал об этом в корпорате, там в Фейсбуке, ой, подавай в суд, подавай в суд. И вот впервые в жизни я сам в программе уже сколько лет подряд говорю: господа, не оставляйте, не опускайте руки и доводите все до конца. И тут я понял, что это будет просто проигрышный момент, что я потрачу только много времени, я потрачу больше сил, я потрачу здоровье с этой ногой своей, потому что я не ходил почти ни полторы недели. Вот, но ничего я не добьюсь. Во-первых, конец ноября был, во-вторых, я даже не смогу доказать, что я провалился в яму именно здесь, потому что я не сфотографировал в тот момент. Водитель, который меня привез, я его уже потом не нашел бы. Это было не такси, это были там, ну, неважно.
Неважно.
Вот. И в итоге я просто-напросто все бросил, опустил руки. А мне до сих пор говорят: почему ты не подал в суд за подрядчика, кто строил эту дорогу,
ремонтировал? Потому что всегда нужно соизмерять. И это еще очень хорошо, что отделался... Ну, скажем так, относительно небольшими повреждениями и относительно небольшой потерей, утратой,
конечно,
да, работоспособности.
Да. Если всего бы, какая-то лодыжка.
Да, и, были бы последствия серьезнее, я бы сама тебе рекомендовала идти в суд. В данном случае понятно, что это уйдет 2-3 месяца. Они будут что-то там опротестовывать. Они принесут фотографии и покажут, что там было все огорожено
там просто,
и стояли
там
флажки.
Залито уже давно, с лета плитка лежит, хотя ее до сих пор еще кладут. Там.
Вот, и поэтому доказать в данном случае будет очень сложно, и в таких вот конкретных случаях рекомендовать идти в суд, но, наверное, не совсем целесообразно, потому что затраты временные, моральные,
конечно,
нравственные, финансовые
амортизация
будут...
Какая-то, да, больше, чем выхлоп будет от всего этого.
Ну, разводятся, Макс, разводятся. Вот мы за декабрь, люди разводятся. Мы за декабрь получили много решений судов, которые уже вступят в силу, понятно, в январе, о расторжении браков. Несмотря на маленьких детей, несмотря на то, что люди очень по-разному 10-15 лет прожили в браке, и, ты знаешь, пошла тенденция...
А причина-то раньше была...
Другая, кто-то, другая. Раньше было кому-то, а сейчас тенденция поменялась.
В смысле, другая уходят кому-то,
да,
другому.
Да, а сейчас тенденция
поменялась.
Я помню,
раньше, наоборот, было не сошлись характерами.
Mm-mm. Раньше всегда было, подразумевалось, что уже кто-то есть. А сейчас люди просто разводятся. Они не хотят жить вместе, даже не имея кого-то там другого. Почему-то... свое личное пространство стало для многих приоритетом семьи. Это для меня лично, это печальная история, ты знаешь, как...
Сказала Лилия Петри, которая в 10-й раз вышла замуж. Которая сама не замужем. Ладно, давай спросим у наших слушателей. Господа, почему, вернее, не так, вам комфортнее быть одному, предположим, вам одному быть, вы не хотите ни жениться, просто ты пришел-ушел, отношения такого воскресного, гостевые отношения, да, это гораздо комфортнее для вас, 134-21-35, делить ничего не нужно потом, скандалов меньше будет, одному вам комфортнее или одной, 134-21-35, нет, что вы, так не может быть, вы хотите брака, вы хотите семью, вы хотите мужа, жену,
внуки, правнуки, большая семья,
да,
воскресные
праздники,
обеды,
на Новый год утку запечь, и так далее. 134-21-36. Никакие гостевые браки для вас не подходят. 134-21-36. Код города 495.
Вспомнила анекдот в эту тему.
Да, давай.
Начинайте ссориться с родными и близкими уже сейчас, чтобы в Новый год не дарить подарки.
Уже поздно.
Нет, еще есть время.
075 спрашивает. У мужа от первого брака есть дочь. Муж умер. У вдовы есть своя приватизированная квартира. Может ли дочь покойного мужа претендовать на квартиру вдовы после ее смерти? Катя В.
Да, может, но нужно понять, кто у нас есть в первой очереди наследников, потому что падчерицы и пасынки, это уже идет вторая очередь наследования, поэтому если не будет наследника в первой очереди, то, конечно, безусловно, она может быть наследником в данном случае.
Угу. Так, при разводе супругу досталась квартира, на которой... Нет, да. Сейчас, секундочку. Развод. Муж с женой. При разводе супругу досталась квартира, на которой более 600 тысяч рублей долга. Угу. Он сейчас пытается отсудить эти деньги у жены. Есть ли у него шанс? А как он пытается отсудить? Она одна, что ли, там жила?
Да, по законодательству у нас делится не только совместно наше имущество, но и долги, обязательства друг друга.
А, он хочет разделить с ним.
Да, очевидно, в данном случае он хочет разделить, но здесь не совсем понятно, почему квартира осталась только ему, да. Здесь, наверное, нужно...
Может, какая-то еще недвижимость была.
Вот как вариант. Поэтому вполне реально, вполне возможно, что общие долги, да, шансы есть, и их могут разделить. Но вот нужно понимать, почему там квартира... Квартира осталась ему, или, может быть, у них было соглашение негласное. Ты забираешь квартиру, но и вот этот долг ты тоже выплачиваешь сам. А потом у человека что-то в голове переигралось, и он решил, что и квартиру себе, и еще и долг разделим. Да? По-разному бывает.
У нас идет голосование. Я напоминаю, что... для вас гораздо комфортнее это быть, жить одному, а просто такой гостевой брак, встречаться вечерами или там три раза в день, ой, в неделю там, или, может быть, там по выходным только, да, это комфортнее, зато никаких обязательств, никакой ругани, ну и так далее. 134-21-35, нет, вам важен брак, именно жить в семье. 134-21-36, код города 495. Это как у меня родители, папе вот недавно было 80 лет, и я там какой-то промежуток времени назад, я к ним приезжаю, мама говорит, просыпаюсь от того, что мне холодно, отец меня одеяло стягивает. Я говорю, господи, да разделитесь вы уже и возьмите друг другу разные одеяла, зачем вы под одним-то ютитесь?
Нет.
Ты что? Это же тепло, это же семья, это же дом. Я думаю, господи, под одним одеялом, ну, правда, там одеяло
большое. Но это так мило звучит, Макс, ты об этом рассказываешь, у тебя у самого глаза горят и светятся, потому что это трогательно, не надо, трогательно, нежно и так.
Риторический вопрос 001 задают, почему браки регистрируют в ЗАГСе, а расторгают в суде, а не наоборот, Сергей.
Ой, друзья, это очень по-разному и не у всех так. Нужно понимать, что да, действительно, все браки, абсолютно все у нас регистрируют в ЗАГСе. А по поводу расторжения браков 50 на 50, либо даже, может быть, другая статистика, но по-разному. Если у вас нет несовершеннолетних детей, то вы можете абсолютно спокойно вдвоем пойти в ЗАГС, написать заявление, и в ЗАГСе вас разведут, да, брак расторгнут. Если есть несовершеннолетние дети, то только в судебном порядке. У нас в данном случае законодатель закрепил и, наверное, каким-то образом обезопасил права детей несовершеннолетних, которые находятся в браке. Только в этом причина. Как хотите, да.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Роман звать меня.
Да, Роман, ваш вопрос.
По поводу развода.
Давайте.
Будьте добры.
Вот хотел спросить, вот у меня вот, я был женат, потом мы не развелись. Она родила, вот, супруга родила ребенка другого, но ребенка записали на меня, так мы ничего не успели развестись. Сейчас мы будем разводиться, вот. Что нам этот, я могу отказаться от ребенка, она тоже не хочет, чтобы отказаться от ребенка. Вообще только через ДНК это нужно делать или...
Ну, это судебный порядок. Это такой, конечно, непростой вопрос, потому что у нас не бывает так, что пришел в орган ЗАГС и сказал, я не папа, и вам выдали ребенку другое свидетельство, соответственно, должны быть веские причины. Если она не возражает, то, конечно же, в данном случае нужно посмотреть, как будет лучше в данной конкретной ситуации, потому что, может быть, есть целесообразность сразу оформить отцовство настоящего генетического отца ребенка и пойти по другой процедуре, в судебном порядке установить отцовство к новому отцу, тем самым прекратится ваше отцовство по отношению к этому ребенку.
А тот отец родной-то есть в жизни?
Да, есть. Просто получилось так, что нужно было на меня оформить.
Понятно.
Спасибо, за звонок. Да, очень странно, когда говорят, получилось так, что нужно на меня оформить. Как правило,
из-за прописки, может, еще из-за чего-то.
Как правило, ни на кого не оформляют детей. Сейчас
на имя, имеется в виду фамилию.
Да, сейчас стало очень выгодным для некоторых слоев населения вообще не вписывать папу, потому что мама-одиночка получает очень много привилегий в нашей стране и дополнительных выплат. Поэтому, ну, понятно, что каждая история индивидуальна, да, но я думаю, что... Там должно же быть какое-то мужское эго у настоящего отца ребенка, который должен сказать, ну все, хватит, пошли, давайте сделаем документы.
Да, совершенно, сколько людей, столько мнений.
Понятно.
Совершенно неважно. А скажи мне, а мама-одиночки получает материнский капитал или только в семье должны быть с папой?
Здесь, да, очевидно, да, я давно вот этот конкретный, да, не просматривала, но кроме материнского капитала за там достаточно существенный период времени им выплачивается еще компенсация от государства в связи с тем, что они одиночки, матери-одиночки, и, соответственно, там другие льготы по каким-то услугам государственным есть.
Эдвард пишет, я имею нормальный брак с детьми, счастлив, а параллельно еще и гостевой брак. По отдельности считаю это неприемлемо. Ну, Эдвард и так счастлив. Мы не можем это комментировать, потому что это не в рамках, скажем так, концепции семейной жизни государства нашего. Потому
конечно.
Что это достаточно, ну, неприемлемо. Хотя нет, у него семья есть, все хорошо, он счастлив,
мы,
еще мы и другую
все
женщину.
Мы знаем, что есть, как правило, говорят сейчас и по два, и по три эшелона, да, и по два, и по
все,
три.
Все, тихо. Добрый день, как вас зовут?
Алло?
Да, как вас зовут, представьтесь.
Это Татьяна Александровна.
Да, Татьяна.
Вы знаете, я хотела бы узнать, вот у меня дочь, может быть, не в тему, конечно, но у меня дочь попала в автоаварию. Это было 7 июня. Угу. Документы все собраны по поводу ее здоровья. Дело в том, что она получила перелом позвонков, двух позвонков. Сбил ее мужчина. Так почему-то очень долго у нас идет этот процесс. Казалось бы, все документы мы были собраны со стороны ее и со стороны виновника. И до сих пор почему-то нет результатов. Мы просто...
Результатов чего, Татьяна, извините? Результаты чего? Результаты экспертизы аварии или что?
Экспертиза аварии, все документы есть, но дело в том, что нужно же получить на машину, сейчас скажу, что, чтобы машина пошла в ремонт или как, оценить хотя бы оценку.
Мы же, страховка.
Страховка, да, мы же не можем понять, насколько это будет все стоимость это, но почему-то следователь очень затягивает это дело, мы не знаем, в чем дело. Почему, в чем?
Вопрос понятен, затягивают, могут по разным абсолютно причинам, в том числе по экспертизам, которые длятся, да, действительно долго. Затягивать могут, конечно, по другим причинам, да, потому что истечет срок давности по привлечению к уголовной ответственности, а в данном случае последствия серьезные наступили, да, и там будет не только материальная ответственность, но и уголовная. Поэтому зачастую, конечно, они могут затягивать каким-то образом.
Ты имеешь в виду, водитель мог подкупить следователя?
Я не могу давать оценки какие-то, да, я говорю, какие случаи бывают, в принципе, в практике. Вот, соответственно, я думаю, что вам нужно обратиться к адвокату, не к юристу, который будет заниматься вашим делом и будет целенаправленно там несколько раз в неделю приходить к следователю, узнавать, как дела, на какой стадии рассмотрения, почему в установленный законом срок дело не рассмотрено и не вынесено решение по материалам, да, соответственно, либо передать в суд, да, либо прекратить дело, и, соответственно, какие-то другие там правовые, юридические моменты, в которых разбирается только профессионал, да, почему продлевается срок следствия, да, почему он не заканчивается в определенный срок, но торопиться нужно, потому что пройдет 2 года с момента, его не привлекут, и вы потом взыскать ничего не сможете. Здесь очень много моментов, по которым с которыми нужно работать, да, и такие дела, конечно, в практике есть, но вот в данном случае я рекомендую вам только к адвокату обратиться, и пусть он ходит в органы следствия и занимается вашим делом, потому что, ну, больше вот в общей такой консультации я вам даже подсказать сейчас не смогу, нужно изучать материалы дела.
Татьяна, к адвокату обращайтесь, будет контролировать. Пожалуйста.
Спасибо большое, с наступающим
Новым годом. Вас тоже,
всем
спасибо.
Здоровья, здоровья, здоровья.
Спасибо вам спасибо. Тоже и доченьке тоже здоровья. Спасибо, да. Пишет Елена Сергеевна. Подруга как раз месяц назад развелась. Прожили вместе 17 лет. У мужа начались проблемы в бизнесе. Он попросил ее на себя оформить кредит на 10 миллионов, чтобы покрыть долги. Она отказалась. Он молча подал заявление на развод. Посчитал, что жена предала его, а он все это время содержал ее и дочь от первого брака. Обучение оплатил в ВУЗе 7 лет. Вот такая история. Теперь раздел имущества предстоит. Так подруга негодует, почему она должна разделить его долги, ведь она к его бизнесу не имела отношения.
А здесь, ты знаешь, очень тонкий момент, что будет делиться. Если это долги компании и бизнеса, то и отвечать по этим долгам будет компания и бизнес, да, смотря, опять, вот в таких общих вопросах очень непонятно, муж там в роли генерального директора, либо он собственник в этой компании. Если он собственник в этой компании, то компания, понятно, по законодательству делится поровну, пополам, и по долгам компании, если вдруг дойдет до банкротства, отвечают в том числе учредители. И там очень-очень много таких нюансов, на которые можно обращать внимание. Да, безусловно, будут делиться и долги, в том числе кредитные обязательства, потому что, ну, здесь тоже сложно понять, на что деньги были потрачены. На бизнес или как раз эти кредитные деньги были потрачены на содержание вот подруги нашей радиослушательницы, ребенка там 7 лет в институте, а мы знаем, сколько сейчас стоит образование, даже в Москве, не говоря уже о том, сколько это стоит за рубежом. Поэтому, да, будет все делиться, годуй, не годуй вот в данном случае.
Ну, понятно. А Ольчик пишет, здравствуйте, есть опасения, что родственница вступит в наследство без меня. Могу ли я заранее уведомить нотариуса о себе?
Ну, наверное, да, вы можете. Ну, опять заранее до чего? До смерти наследодателя вы не можете никого уведомить, потому что никакой нотариус у вас это заявление не примет.
Нет, нет, вступит в наследство без меня, видно, уже нас...
Тогда вы можете прийти...
Уже все совершилось.
Если, значит, наследодатель умер, то, безусловно, вы не то, что как-то там уведомить, вы должны прийти и написать заявление о том, что я являюсь наследником, и получить через 6 месяцев после смерти свидетельство о праве на наследство, да, там их может быть несколько, одно на транспорт, одно там на недвижимость, там еще на денежные счета, их может быть много. Либо отказ от наследства, либо если это наследство находится за пределами Российской Федерации, то выдается свидетельство о праве на наследство, находящееся за территории Российской Федерации.
Нет, нет, да. Смотри, а если ситуация такая, вот это Ольчик, да, да. Она знает, что у нее была, предположим, ну, тетя.
Да.
Есть еще племянница у тети, угу. И о той племяннице знает нотариус, а об Ольчике нет.
Да.
А Ольга что должна сделать? Она должна, ну, а она не заявить-то о себе нужно или нет?
Обязательно. Никто просто так не придет
искать
и вас
не
искать,
будет.
Искать вас не будет.
Для этого 6 месяцев и дается,
да.
Чтобы нашлись,
да, чтобы
все родственники.
Все нашлись, чтобы пришли к нотариусу и получили свидетельство. Потому что точно вас искать никто не будет, а потом, если вы очнетесь через полгода, то, безусловно, в судебном порядке только придется доказывать, почему вы в установленный законом срок не обратились к нотариусу, либо если вы уже приняли фактически наследство, такой момент тоже закреплен в законодательстве, то, соответственно, там просто другие требования будут. Но это суд, это как минимум полгода жизни, это финансовые затраты, и не нужно откладывать на завтра то, что можно вот сделать сейчас и очень за недорого.
7373948. Добрый день. Как вас зовут?
Ой, добрый день. Меня зовут Светлана.
Да,
на
Светлана.
Всякий случай, Лиля, с Новым годом.
Благодарю.
Здоровья, счастья всяческого, удачи, потому что такого честного адвоката, ну, первый раз слышу.
Спасибо огромное, очень приятно, да. Спасибо.
Вот сейчас послушала про вступление, про наследие. А вот скажите, пожалуйста, если, например, умирает твой родственник, да, и ты первый круг, что называется, угу. Дочь, угу. Но ты знаешь только про долги. А вот, например, про то, что кто чем владеет, вот ты, честно говоря, и не знаешь. Вот если я, например, приду в нотариальную контору, вступлю в права mm-hmm. наследования, а потом узнаю, что, в общем-то, это одни долги, mm-hmm. да? А можно потом отказаться или уже заднего хода нет?
Вот очень хороший вопрос, потому что в данном случае у нас нет такого, чтобы отказаться. Да, можно отказаться по каким-то формальным причинам, но это тоже судебный порядок. Когда мы принимаем наследство, то мы принимаем все, что осталось после наследодателя. И поэтому зачастую я рекомендую своим доверителям всегда взвесить, стоит ли там машина, например, стоимостью 1 000 000 рублей и долг 1 200 000. Понятно, что нет кредит на этот, как какой-то потребительский, да, понятно, что в таких случаях нет смысла вообще вступать
так,
в наследство.
Светлана спрашивает о том, как она узнает, есть ли кредиты, есть ли какая-то недвижимость.
По поводу недвижимости это все делается сейчас очень просто, и за вот эти полгода времени это узнать, конечно, можно. По конкретному человеку мы можем сделать адвокатский запрос, направить в Росреестр, и нам придет вся информация про земельные участки, про недвижимость, имущество, про жилое, нежилое, недвижимое. Соответственно, ГИБДД нам даст информацию по автомобилям. Ну и, конечно, мы отправляем в налоговую, где зачастую есть все данные по имуществу граждан, потому что мы с них платим налоги. Поэтому прежде чем вступить, просто нужно сделать несколько адвокатских запросов, получить, собрать информацию и тогда уже принимать решение, вступаем в наследство, либо не вступаем в наследство. Это будет, ну, самый разумный способ в данном случае.
Как Светлана сказала, самый честный?
Самый честный.
Самый честный сегодня народный адвокат Лилия Петрик. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
11:35 в Москве. Мы с Лилией Петрик продолжаем. Сегодня Лилия – народный адвокат. Еще раз добрый день, Лилия.
Добрый день, дорогие друзья.
Господа, наши средства связи все работают. Можете пользоваться СМС. Плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И прямой эфир 8-495-7373-94-8. Ёжик нам пишет в Телеграм, что ТЦ Кунцево Плаза на Молодежной опять эвакуируют. Будем следить в новостях за тем, как развивается событие. События. Так, 7373948, прямой эфир. Добрый день. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Ну, очень плохо, да,
плохо. Связь. Еще раз пробуем. Добрый день, как вас зовут?
Алло, добрый день.
Добрый, говорите.
С праздником вас, наступающим.
Вас тоже.
Интересует один вопрос. От кадастровой стоимости, если помещение стоит 1 000 000, а продаешь за 3, от какой стоимости оплачивается налог?
Понятно. Здесь...
Слушайте ответ.
Да, здесь очень такой вопрос неоднозначный, потому что нужно будет посмотреть, когда это помещение было куплено, за сколько это помещение куплено, есть ли налоговые вычеты на это помещение. И здесь будет целая совокупность обстоятельств, да, в данном случае можно применить. Поэтому, чтобы конкретно сказать и посчитать конкретную сумму, тут безусловно, нужно взять первоначальные документы, по каким пришло это в собственность, да, там, не знаю, наследство, купля-продажа, посмотреть, какие есть возможные вычеты, и тогда сказать, какой налог вы заплатите за это.
У нас в течение программы такой лейтмотив, лента всей программы в течение всего этого часа. Мы еще и обсуждаем следующее. А хорошо ли нам одним жить, без проблем, такой иметь гостевой брак, вот, встречаться, общаться, но жить одному.
Каждый сам по себе,
в своем домике. В своем домике, норке, но комфортно, как бы ты и с кем-то, ты и порознь, да, 134-21-35, нет, обязательно нужно быть с кем-то, нужно прям вот, чтобы утром просыпаться, стягивать одеяло по ночам, там, в обед писать смс-ки, ну, вечером встречаться дома, ну, вот обязательно совместно. Знаешь, все вместе, 134-21-36, код 495.
То есть, по факту, первое у нас против регистрации брака, а второе за регистрацию брака.
Почему? Можно без регистрации брака, но жить вместе, так. А мы тут гостевой брак имеем в виду, приходит, да. Уходит.
Да. Пришел... Ну и в том случае зарегистрированы,
знаешь,
они...
у Аллегровой, нет, не обязательно.
Не обязательно.
У Аллегровой есть песня: «Ты изменяешь мне с женой, а ей ты изменил со мной, женой любимой, мной любим». Ты изменяешь нам двоим.
Знаешь, значит, не любит ни ту, ни другую.
Да ну ладно, что... Ирина Александровна дурного не споет, мне кажется. Тут хороший смысл в песне. Это про любовницу практически. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, спасибо за эфир и с наступающим вас.
Вас тоже.
Смотрите, спасибо.
У меня такой вопрос. Давайте допустим ситуацию, что родители развелись, остался ребенок. Соответственно, ребенок не общается с отцом. Понятно, что отец рано или поздно умрет, и здесь возникает вопрос, как будет делиться его, ну, имущество, соответственно, в случае, если у него есть завещание, в котором не указан его ребенок от первого брака. И, ну, соответственно, я так понимаю, что если нет, то будет делиться там между первым кругом, да?
Да.
А вот если у него есть, допустим, завещание на детей от второго брака, первого,
или неважно вообще на кого, на кого-то другого, третьего, не обязательно на детей.
И если можно, дополнение сразу к этому вопросу, каким образом вообще можно осведомляться о том, что жив он, не жив он, вообще что с ним
происходит? Он кто, ребенок или отец?
Нет, отец. Ну вот, допустим,
жив ли отец?
Да, если они не общаются, она же там не может знать, жив ее отец или нет.
Следить за его Фейсбуком или Инстаграмом.
Это, конечно, шутка. Соседи,
спасибо за вопрос, да, слушайте ответ. Спасибо.
Ситуация следующая. Да, безусловно, если родитель не хочет, чтобы ребенок, неважно какой, от первого брака, от второго, кто-то один из наследников не принимал наследство, и либо ему ничего не досталось, то, конечно, можно написать завещание. Один из способов, по которому фактически после смерти наследство будет разделено между тем, кому это предполагалось. Но здесь не нужно забывать об обязательной доле в наследстве. И, может быть, к тому моменту, когда придет время вступать в наследство, тот наследник, в первую очередь, допустим, ребенок, окажется нетрудоспособным, либо еще какие-то будут другие ситуации в жизни, при которых он будет иметь право на обязательную долю в наследстве.
Но отказать родитель может ребенку в наследстве?
Конечно.
Написать в завещании,
конечно,
что... Сергею не давать никакого наследства от
меня. У нас в завещании пишется не давать, а дать только этим, да, там, Иванову, Петрову, Сидорову, да. Так вот, если этот и, соответственно, наследство тогда разделится между теми, кто написан у нас в завещании.
Но он может иметь право оспорить его.
Не обязательно оспорить, его можно не оспаривать, а тоже вступить в наследство, потому что к тому моменту он будет иметь на это право. Также могут и нетрудоспособные родители. Они тоже наследники первой очереди, они тоже не включены в наследство, но они тоже могут прийти к нотариусу и, несмотря на завещание, тоже принять часть наследства, которая не менее 1/2, чем та, которая полагалась бы им по закону. Поэтому здесь такой вопрос очень и очень тонкий. И, наверное, есть какие-то моменты доверия к тем, кому мы хотим оставить наше имущество после, да, может быть, в некоторых случаях, кроме завещания, если есть, правда, хорошие доверительные отношения, написать договор дарения,
но
да?
Нету хороших отношений,
вариант.
Никаких отношений, там жена бывшая не дает общаться, ребенок практически ничего не знает об отце, отец вынашивает, план вместе, но ему не хочется, чтобы ребенок получал что-то, то, что он заработал сам.
В данном случае, если к моменту смерти отца ребенок будет трудоспособным, и все будет у него хорошо, и будет завещание, то тогда он ничего не получит. Второй момент и уточнение по поводу того, как понять, жив этот отец жив или нет. Здесь, безусловно, только какие-то личные моменты. В принципе, то, что ты рекомендовал, здесь сейчас без шуток, потому что мы живем все в век цифровых технологий. У всех и в 70, и в 80 уже у многих есть Фейсбуки, Одноклассники,
конечно,
ВКонтакте, все что угодно. Кроме этого, зная, где живет человек, можно наладить контакт, я не знаю, с соседями, с какими-то родственниками, с кем он общается, и хотя бы там раз в 2-3 месяца узнавать, как дела, как здоровье и все остальное прочее. Но при всем при этом, друзья мои, никогда не поздно помириться. Может быть, есть и найдется какой-то способ наладить общение. Не надо оставлять наследство, но уходить
способ всегда...
всегда
есть. Его надо попробовать, главное. А уж получится или не получится, это второй вопрос.
И уходить всегда лучше с чистой душой, что называется. Да, можно не делить имущество, но не быть ничем должным другому человеку и не хранить никаких обид в сердце. Все.
Боже мой, твоими устами бы да мед пить. Инна Макарова спрашивает: Лилия, какое адвокатское бюро вы предоставляете, как можно вас найти и проконсультироваться? Название бюро-то мы можем сказать.
Абсолютно. Адвокатское бюро города Москвы «Грип и партнеры».
«Грип и партнеры».
Да, у нас учредитель, вице-президент Федеральной палаты адвокатов «Грип» Владислав Валерьевич, заслуженный юрист Российской Федерации, профессор, доктор наук. Все мои данные есть в соцсетях, в Фейсбуке, в Инстаграм. Подписывайтесь, пишите в личные сообщения, я всегда отвечаю. И какие-то интересные истории из жизни тоже рассказывайте, мы их периодически здесь освещаем.
Да, добрый день, как вас зовут?
Максим, здрасте, деревенский парень.
Да, здравствуйте.
Такой вопрос, скажите, пожалуйста, а вот если земля, допустим, на мне, да, грубо говоря, дом, частный дом, у меня парень тут спрашивает, говорит, прости, земля на парне, а дом вместе нажитый, как быть?
А быть в чем? Что хотите сделать?
Вот смотрите, то есть получается, если дом вместе нажитый, это как?
Вместе с женой нажили,
Да, он с женой нажил.
А земля его, ну, они в браке официальном?
Да.
Ну, никак не быть, делиться пополам.
Ну, делить, безусловно. Здесь как договоритесь? Потому что если брак будет расторгаться, то, безусловно, жена имеет право на половину дома. Но при выделе доли, если это дойдет до суда, чего, в общем-то, никому не желаю, то, безусловно, суд оставит за ней какую-то часть земли, потому что нельзя отделить объект недвижимости от земли, на которой он находится. И там может быть не точное равенство в самом доме, там не одна вторая, а может быть какая-то другая доля. Либо, если есть другое имущество, которое подлежит разделу, то часть останется одному супругу, а часть там останется.
Например, помимо
другому
дома есть квартира, то часть квартиры уйдет, большая часть жене, вариант, да, а да, дом она, например, откажется брать.
Поэтому здесь много вариантов.
Спасибо, деревенский парень.
Да, и в данном случае, конечно, несмотря на то, что земля в собственности, может быть, она и до брака была в собственности, за время брака построили дом, и, соответственно, конечно, это все будет делиться.
Я еще раз говорю, наши граждане очень просто часто не знают элементарных законов, элементарных юридических каких-то норм о том, что нажитое имущество, оно все равно будет подлежать. Ну, никаким образом мы не скроем это от суда.
Нет,
если,
конечно,
это идет в суд, и если вы сами полюбовно это не разделите, да, все равно часть будет отдана второму супругу, даже если это стиральная машина.
И смотри, очень часто бывают моменты, когда, например, до заключения брака купили квартиру в новостройке. Квартира, даже собственность на нее получили, но это бетон и стены, да, которые стоят там, ну, грубо говоря, что проще считать, 10 миллионов. И они живут 5 лет в браке. За эти 5 лет в браке они там 20 миллионов вложили в ремонт этой квартиры и сделали из нее конфетку. И муж такой говорит: а мы не будем делить, это моя квартира, до брака куплена по документам. Нет, друзья, в данном случае так не будет. Квартира эта будет делиться, потому что за период брака были сделаны неотделимые улучшения этой недвижимости. Да, неотделимые улучшения, которые столько же, сколько, например, и стоила квартира, или больше, или даже чуть меньше, здесь не имеет значения. Но вот эту квартиру можно будет разделить, точно.
7373948, прямой эфир, добрый день, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Лидия Павловна. Я хочу поблагодарить за прекрасную рубрику на вашем радио.
Это и программа называется «Народный адвокат».
Непосредственно, да, Лилию Петрик. У меня такой вопрос. Я, к сожалению, столкнулась с недобросовестными юристами. И поэтому хочу отозвать доверенность, которую выдала этим юристам. Как это делается?
А доверенность вы отзываете у нотариуса, у которого доверенность выписывалась. Это так. Документ так и называется — отзыв доверенности. Этим гражданам вы отправляете ее заказным письмом с уведомлением, с описью вложения. Кроме того, сейчас у нас существует очень много средств связи, электронная почта, WhatsApp. Кроме этого, вы можете сразу же направить параллельно с сопроводительным небольшим письмом-заявлением. Да, заявление в такую-то компанию.
Вы уволены.
Да.
Забираю доверенность.
Я бы с удовольствием это сделала.
Заявление о расторжении договора, номер такой-то, вот такого-то числа, там, давайте произведем расчеты. Да? То есть,
ну, Лидия Павловна сама написать это может?
Конечно, но это пишется от руки в свободной форме. Да. Просто безусловно, конечно, с этим тянуть не нужно, потому что истории бывают очень и очень не совсем всегда хорошие, поэтому отзовите доверенность.
Да, Лилия, я именно как бы...
А с чем связан вопрос вообще? Чем занимались они? Какой вопрос?
Вы знаете, они, собственно, я от одних мошенников, прошу прощения, попала к другим мошенникам. Вот,
и все юристы?
Да.
Я сейчас расскажу, почему так бывает. А здесь история в том, что юристы у нас фактически ни за что не отвечают. Это обычный договор оказания услуг. Как услуга выполнена, уже не нравится, давайте разберемся в суде. А с адвокатами так не проходит история. Мы все отвечаем, у нас есть целая корпорация адвокатская. Мы состоим все в палатах субъекта федерации и дальше в федеральной палате. Понятно, если кто-то недоволен нашей работой, пишут заявление сразу в палату адвокатов, где мы состоим, нас вызывают. Называют, с нами разбираются, есть замечания, есть дисциплинарки вплоть до лишения статуса. А это очень серьезно для адвоката, и все дорожат своей репутацией. И проще всегда, даже если что-то не совсем... Бывает разные, характером не сошлись, да, там не нравится работа, проще всегда договориться, чтобы не выносить этот ссор из СБ. Поэтому, конечно же, я всегда рекомендую лучше к адвокату. Да, это чуть-чуть дороже стоит, но вы понимаете, что в случае недобросовестности совестного оказания услуги, вы точно либо вернете свои деньги, либо нормально расстанетесь с этим адвокатом, и все закончится хорошо.
Лидия Павловна, спасибо. Да, спасибо хорошего большое. Вам дня и тоже с наступающим Новым годом. 493-й пишет, подскажите, достаточно ли свидетельства о регистрации собственности дома и земельного участка для оформления договора дарения, или как раньше необходимо обращаться в БТИ?
В данном случае все очень упростили. Очень упростили. У нас, если идет отчуждение полного, целого объекта недвижимости, неважно, дом, квартира, то мы идем просто в Росреестр, в МФЦ, подаем документы, и сейчас этот список документов минимальный. Простая письменная форма, к нотариусу идти не нужно. Оплатили госпошлину там же, в МФЦ, и все настолько стало удобно, и настолько стало легко и понятно, что никаких дополнительных историй не понадобится. Правоустанавливающие документы, договор, оплата госпошлины. Все, через 10 дней у вас поменяется собственник.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Я вот с женой развелся.
У нас двое детей. Ой, простите, вы с женой развелись, а дальше мы не расслышали.
Двое детей у меня осталось. Так. Ну, у нас двое детей маленьких, вот. И по суду мы тогда писали заявление на развод в судебном порядке, да, написали, что из серии по содержанию детей и там денежного там довольствия для детей, да, оплаты, ну, по алиментам, в общем, вопросов ни у кого никаких не возникает, то есть добровольно все нормально уплачивается. Вот, на данный момент я алимент уплачиваю там порядка 35-40% от заработной платы, и меня просто интересует вопрос, если вдруг у меня там повысится доход, да, или будет какой-то доход извне, жена имеет какое-то право претендовать на него или через суд взыскать за то время, допустим, которое мы не в браке, за предыдущий период алименты?
Новый доход вы имеете, все понятно.
Еще один момент. У вас соглашение нотариальное о выплате алиментов, либо вы говорите о том, что формально в исковом заявлении указалось, что претензий нет, стороны определили место жительства детей и порядок их содержания?
Формально в исковом заявлении.
Формально. В данном случае тогда вам настоятельно рекомендую все платежи, которые вы делаете, прямо указывать, что это алименты на содержание ребенка. И да, безусловно, она может попробовать подать за 3 прошедших года взыскать алименты и обосновать. Это будет очень непросто, да, обосновать нужно, почему она раньше не обращалась, да, и, соответственно, какие-то другие доводы указать. В данном случае я вам рекомендую закрепить, например, эту же сумму просто в соглашении нотариальном по поводу как раз выплаты твердой суммы на содержание детей. Потому что если у вас не будет указано этой цифры, то да, действительно, по законодательству она имеет право на 33% от всех доходов, которые вы получаете. Сдаете квартиру в аренду, платите там 33%.
Повысили зарплату.
33%. Получаете дивиденды из акций со всего дохода, который, в принципе, может быть. В данном случае...
Смотрите, если, допустим, я выиграю там 1 миллиард рублей в лотерею,
то я доход. Такой миллиард должен.
Да, мало того, что вы заплатите налог государству, вы еще и жене заплатите.
Да, поэтому всегда я рекомендую всегда прописывать твердую сумму. Да? Некоторые говорят, да вот маленькая зарплата, пусть там формально сколько-то денег уходит. Нет, напишите твердую сумму, вы спокойны.
35 тысяч рублей.
Да, там 35-40, у всех свои доходы, да, и все в разных регионах, там неважно какую, но вы будете знать, что вот конкретно. И даже потом считать, если образовалась задолженность, то вот с такой конкретной суммы образовалась задолженность.
Обезопасить себя.
Соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетних детей. Идете к нотариусу, подписываете с бывшей супругой, и желаю вам счастья.
Спасибо. А какой налог нужно заплатить с продажи земли, которая менее 5 лет собственности? А человек первый владелец, Инна Макарова написала.
Менее 5 лет в собственности, смотря за сколько вы это будете продавать. У нас есть налоговые вычеты, и если эта земля стоит там, ну, например, 500 тысяч рублей, то, может быть, вам и не придется платить налоги в принципе. Но если у нас собственность свыше 5 лет, то мы и так не платим налоги, потому что по имуществу у нас, которое перешло в наследство, применяется срок 3 года, по другим сделкам, соответственно, применяется как раз же тот срок, который был указан, 5 лет. Поэтому там, скорее всего, в ноль уйдете.
Владимир Посохов задает вопрос. Что проще и правильнее, договор дарения или брачный контракт при передаче части имущества между мужем и женой?
Неоднозначно, потому что при договоре дарения становится собственником супруга, и это имущество, оно уже не разделится при расторжении брака, да? Угу. Соответственно, нужно понять, какая у нас окончательная цель. Угу. Если вы просто хотите сделать подарок жене, да, делайте договор дарения, там, квартира, машина, дом, неважно что. Если у вас брачный контракт, вы сами определяете, какое имущество кому достанется после расторжения брака, да, а сейчас оно оформлено там на одного или на второго, поэтому если будет более, наверное, конкретно установлена цель, то я вам смогу более конкретно и подсказать.
7373948, думаю, еще успеем. Добрый день, как вас зовут?
Александр, я вам звоню, спасибо за ответ на мой вопрос. А у меня еще один такой вопрос. Скажите, пожалуйста, я вот в последнее время часто выписываю какие-то доверенности и все время сталкиваюсь с одним и тем же. Я так понимаю, что услуги нотариуса, стоимость их, она регламентирована, потому что она у всех одинаковая. Но у всех нотариусов, когда приходишь, они тебе ввинчивают консультационные какие-то.
Конечно, Александр. Еще что-то. Они сидят вопрос. В соседних ведь кабинетах, а цены у них разные.
Вот, но сейчас ведь у нас законодательство четко прописано, потому что нельзя навязывать услуги. Это первое. И почему никто не следит? Ведь надо стать нотариусом в Москве, это сложно, так почему никто не следит за их деятельностью? И это не пресекается.
А потому что никто не пишет жалобу.
Александр, мы всегда это... Да, спасибо большое, хороший вопрос.
Расскажу. Мы буквально вчера с профессором Барцицем на лекциях в Ранхиксе обсуждали вопрос нотариата. Останется он, сохранится, либо все-таки его не станет в принципе как ну, целого такого профессии,
как
наверное.
Как социума, как
да,
института.
Да, и все-таки речь идет о том, что, да, действительно, часть полномочий, в том числе такие, как доверенности, еще какие-то легкие документы, они уйдут, но что-то более серьезное останется, потому что в обществе вот как раз есть такие вопросы. Ну, прям очень в тему
так
Александр нам позвонил.
Разные?
Потому что у нас в налоговом кодексе есть четкая глава про государственные пошлины, где расписана каждая нотариальная услуга, в том числе удостоверение доверенности, которое стоит 200 рублей. Но нотариусы, как правило, помимо 200 рублей, берут еще от 1000 до 1500 за так называемую техническую работу. Хотя порой вот свои доверенности я составляю сама для доверителей. Отправляю нотариусу, там только распечатать. Фактически она должна стоить 200 рублей. Но все равно доверители платят там 1200.
Техническая работа, это напечатать. У них уже готовый бланк
да.
есть.
То есть это все равно они платят 1200, 1500 или 1800 в зависимости от
тут
субъекта.
Тут, одним словом, у государства поставило цену, вилку такую, от 1000 до 1500.
По-разному. Это техническая работа. Она не регламентируется.
Понятно.
Только государственная пошлина регламентируется. Все остальное, конечно же... Вот у нас как раз будут в Ранхиксе 15 января Гайдаровский форум, да, где будут обсуждаться в том числе эти темы. Регистрируйтесь на сайте Ранхикса, приходите, давайте обсуждать, давайте менять законодательство вместе и делать нашу жизнь лучше.
58% наших слушателей, Лиль.
Да.
Что?
Хотят обниматься ночью и спать под одним
хотят
одеялом.
Хотят гостевой брак. 58% хотят гостевой брак и не хотят каждый день видеть эту усатую мордочку или эту, значит, с невыдернутыми бровями личика. Вот, вот так. Или наоборот, все ухоженное и красивое, не хотят видеть. Такова статистика и ответы наших слушателей. Лиля Петрик, народный адвокат. Сегодня, Лиль, спасибо. Хорошего
спасибо
дня.
Вам.
До Нового года еще увидимся.
Увидимся.
А я с вами не прощаюсь после новостей. Продолжим.